Я думаю, эти слова мы должны запомнить, чтобы они были таким для нас памятником в жизни, через кого мы приходим к Богу Отцу, через Господа Иисуса Христа. Божественное бытие для человека является его святое обитание. И благодать – это как раз есть та питательная среда, в которой живет весь мир. И благодать для всех людей, для всех существ, она является этой питательной средой. И если бы она отступила, то все бы погибло. Даже ее присутствие не зависит от того, люди злые или добрые, плохие или хорошие, отступают они от Бога или идут за Богом. Благодать, она всегда остается, как солнечный свет. Понятие безблагодатности – это достаточно такое относительное понятие, и оно достаточно такое серьезное и страшное. Безблагодатное состояние – это состояние отступления человека от Бога. Это состояние смерти, состояние ада. Библия говорит, что солнце восходит над добрыми и над злыми. И Господь посылает дождь на злых и на добрых. Всегда Господь проявляет свое отношение к человеку не так, как человек проявляет свое отношение к Богу. И вот если мы над этим задумаемся, я думаю, что изменится наше отношение к людям, к себе, к Богу, даже, в частности, даже к самому к Богу. Потому что наша проблема в том, что мы все-таки лицеприятны. Нас легко сбить с толку. Достаточно какой-то такой незначительный случай или какое-то событие, и мы уже резко меняем отношение к человеку. Резко меняем отношение к происходящему в стране, в мире, в нашей жизни. Нас очень легко сбить с толку. И этим пользуется дьявол, враг душ человеческих. А нам кажется, что происходят великие тектонические изменения в обществе, в природе, в истории. На самом деле, есть один закон Божий, нравственный закон между Богом и человеком. И нарушение этого закона, оно вносит изменения в общество, в природу, в нашу жизнь и в историю. Если посмотреть даже с исторической перспективы на все происходящее в мире, которое было, есть и будет, то мы увидим, что что-то изменить практически невозможно. Мы с вами как-то говорили, что есть те пределы, над которыми мы не властны. То, что сотворил Бог и дал ему имя сам, мы над этим не властны. Мы властны над тем, что мы можем участвовать в спасении собственной души, именно собственной души, а не в спасении другого человека. Можем помочь только себе. И наше нарушение вот этого нравственного закона между Богом и человеком, между мной и Богом, оно реально изменяет ситуацию в семье, в доме, в городе, в мире, во всей Вселенной. Грех человека дает трещину Вселенной, разрушает ее. И история, она повторяется. И мы можем заметить, что особо нет каких-то вновь изобретенных форм того же правления, взаимоотношений между людьми. Технически как-то мы видим некие изменения. И то, я думаю, в рамках нашей жизни и нескольких поколений, не более того. Но никто не знает, как это было несколько тысяч лет назад, какие уровни были достигнуты людьми. Хотя до нас доходят некоторые сведения, которые нас ввергают в некое состояние шока. Как, например, могли строиться пирамиды, когда сейчас даже такой техники нет, чтобы поднять один такой камень. Или как люди могли общаться на расстоянии. И даже читая какие-то мифы или сказки о том, как, глядя в какое-то зеркальце, какая-то колдунья смотрела то, что происходит за много-много километров от нее. Хотя сейчас мы видим, что, включив компьютер, заглянув в интернет, мы тоже так же можем перенестись куда-то. Но это как бы такая иллюстрация. На самом деле, вот вся история человека, человечества, она происходит в рамках самой жизни самого человека. И необходимо смотреть за тем, как формируются наши взаимоотношения с Богом. Как формируется этот закон между мною и Богом. И чтобы вот мы не смотрели за этим, не были внимательны к себе, нам предлагается множественность разных вариантов и отвлечений. Нам говорят, что происходят великие события, что возникают большие проблемы, что надо думать о будущем, что раньше было лучше и так далее и тому подобное. С этими вот шаблонами вы встречаетесь постоянно. Но на самом деле они никак не влияют на нашу жизнь. Влияют только тогда, когда мы начинаем на них реагировать и отталкиваться от них. Мы начинаем недовольствоваться настоящим. Мы начинаем лихорадочно заботиться о будущем. Мы начинаем осуждать существующее положение и руководство. Мы, ну, в какой-то лихорадочной заботе начинаем думать о своем здоровье, чтобы как-то выжить. На самом деле мы создаем какие-то непонятные условия для жизни. А жить на жизнь как раз не остается времени. И здесь надо быть очень внимательным к себе и понимать, кому нужна наша реакция. Надо стараться быть осторожным в своем поведении, именно в своей реакции на что-либо. Есть такое понятие царского пути, золотой середины. Выражение «стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». Мир сердца. Умная молитва. Вот это есть как раз та линия, та нить, которой надо держаться. Как только происходит отступление от этого, мы впадаем в некую прострацию. Мы впадаем в искусственную жизнь. Мы начинаем ее сразу создавать. Это очень легко заметить. Потому что результат этой искусственной жизни, он всегда плачевен. Необходимо смотреть за тем, чтобы не выходить из себя, не впадать в крайности, потому что всякая крайность – это гибель. «Стяжи дух мирен», – говорит Серафим Саровский, – «вокруг тебя тысячи спасутся». Миру нужен мир, людям нужно спокойствие. И только христианское состояние души, оно может его дать. Все остальные представления о жизни, религии, философии, они предлагают как бы называемый такой естественный закон. Люби любящего, ненавидь ненавидящего, око за око, зуб за зуб. Как бы все логично. Но вот эта логика, она смертельна. Если мы будем отвечать посылом на определенный посыл, то мы получим удвоенный результат. Умение жить – это как раз та реалия, та данность, которая дана христианину. Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Отец Небесный, Бог Отец – это то бытие, то пространство, в котором обитает все. И более того, для христианского мировоззрения – то пространство, где человек получает все необходимое для его жизни. И еще более того, это то бытие, где человек обретает полноту жизни – радость и жизнь с избытком. Так вот, к этому бытию стремится весь мир, все люди. Есть разные формы устройства в этом бытие. Бог – это бытие, в котором витает все, Бог везде. Мы находимся в Боге. Даже и плохие, и хорошие, все находятся в Боге. Просто кто этим воспользовался правильно? Кто, найдя вот это божественное бытие, реализовал себя как чадо Божие, как тот послушный сын своему отцу, который и получил это счастье жизни, которое ищет его душа. Как бы мы ни говорили, все равно каждый человек ищет счастье, ищет любви, доброты, мира. И вот это как раз все, оно обретается, оно потенциально, оно дано людям. Но где этот путь обретения всего этого? Есть разные пути. Есть искусственные пути, когда люди строят светлое будущее без Бога. Есть пути параллельные, искаженные, когда люди говорят, вот так вот надо делать с Богом. А какой Бог? А Бог он вот такой вот. А другие говорят, нет, Бог вот такой Бог. Третьи говорят, что это вообще другая субстанция. А христианство отвечает на этот вопрос, что никто не приходит к этому, в это божественное бытие, к Богу, как только через Иисуса Христа. Это единственный путь. И истина, и жизнь. Это как раз та триада, которая сотворяет для человека это счастье в жизни. И вот внимание ко второй ипостаси Троицы, реализация своей жизни жизнью Господа Иисуса Христа, как раз и дает нам вот всю полноту восприятия этой жизни. Поэтому личность Иисуса Христа, она должна быть рассматриваема достаточно пристально, со всех сторон. Это есть образ соединения. Как раз божественного и человеческого. Есть разные средства христианского совершенствования, такие как молитва, пост, исповедь, участие в таинстве причастия, доброделание. Это разные средства христианского совершенствования. Они разные. Но они все имеют одно направление, одну цель. И Священное Писание, как самое доступная, можно сказать, вот такая находящаяся под руками форма приобщения к христианскому образу жизни во Христе, к новой жизни во Христе, она должна неотступно нам сопутствовать, если мы хотим обрести эту жизнь. Должно слово, оно немножко неуместно, никто никому ничего не должен. Но если мы хотим, поэтому я и говорю, мы должны, если мы хотим. Если не хотим, то никто никому ничего не должен. Как сказал Марк Египетский, тот, кто не является должником заповедей, тот не может называться христианином. Немножко перефразирую его высказывание. Тот, кто не является должником заповедей, исполнением заповедей, не может называть себя христианином, и вообще ни о каком христианстве речи не может. Часто мы говорим, ну вот я там поисповедался, вот, ну как мог, или там, ну как вот подготовился. А остальные заповеди? Нет, ну остальные заповеди, как бы так все нормально. Мы здесь не выявляем какую-то вину человека. Но я лично подхожу к этому так. Может быть, я перегружаю, допустим, кого-то. Но если есть 10 заповедей, имеет смысл поразмышлять на эту тему всегда. На все заповеди. Потому что если мы, например, собираемся готовить пищу, да, мы подумаем обо всем. Вообще, где ее готовить, в кастрюле или на полу? Там, наливать воду или керосин? Там, закладывать туда картошку или там кирпичи? То есть мы обо всем подумаем, чтобы покушать. Покушать любим мы все. А вот, подходя к вопросу исповеди, нам предложена да, схема 10 заповедей. Можем себе тут позволить сказать, ну да, там завидую, раздражаюсь и осуждаю. А к Богу? Ну, с Богом у меня все нормально. То есть нам предлагается все время вхождение в эту божественную жизнь. Вот этими средствами. Насколько мы этим пользуемся, это уже другой вопрос. Ну, некоторые люди, например, вообще не исповедуются в первых 4 заповедях. Я даже не знают их. А эти 4 заповеди, они нам говорят о наших взаимоотношениях с Богом. Вот вы возьмите 10 заповедей, посмотрите первые 4 заповеди, и вы скажете, да о чем, в чем тут исповедоваться. Ну, где-то, может, чего-то. На самом деле, например, первые заповеди – это вообще отправная точка всей исповеди. Вообще, с каким Богом я имею дело? Я Господь Бог, то да не будь я других богов. Человек скажет, я естественно, верю только в истинного Бога. Ну, а почему тогда завидуете, раздражаетесь, осуждаете? Если вы исповедуете истинного Бога. Ведь в этом исповедании нет этих вещей. Значит, я кому-то другому время от времени служу. Незаметно. То есть моим привязочкам, там, привычкам, там, меня же не тронь. Вот, я на самом деле хороший, но вот меня только кольни. И все. И, так сказать, я раскрылся полностью. Вот, а из-за как это происходит? От чего?
То есть вот дело во время исповеди, надо перечислить все моменты, когда ты послужил.
Ну, смотрите, если говорить о том, что мы должны перечислить, может быть, совсем неверно. Ну, да, да, надо перечислить. Я даже так скажу, вот эта ситуация, она очень для меня часто на исповеди. Значит, когда начинаешь, я опять завожу свою эту тему о 10 заповедях, человек приходит, я говорю, вы поисповедовались, это ваше право, и вступайте с Богом, если вы это хотите. А что еще должна? Ну, я говорю, ну, как заповедь-то вы не знаете. Как я не знаю заповедь? Я знаю заповедь. Ну, назовите мне четвертую заповедь. Девятую, вторую. Ну, и начинается метание. А что это я должна знать? Это вот, как они по порядку стоят? Что, я не должна их путать? Я говорю, простите, вы не путаетесь у себя дома, туалет и кухню? Нет. А здесь вы путаете, да? Ну, это разные вещи. Нет, это не разные вещи. Почему вы не путаете у себя в квартире туалет и кухню? Почему? Потому что вам это нужно. Вы же не будете путать местами, вам же это нужно. А если вы не знаете заповеди и путаете их, значит, вам они не нужны. Я вас ни в чем не осуждаю, просто они вам не нужны. Как мне не нужны? Ну как? Если бы они были нужны, бы их, они бы были у вас. Ну ладно, я выучу. Да что там учить-то? Ну тогда выучите, где у вас находится кухня, а где находится туалет. Вы же не выучиваете это всякий раз. Когда вам что-то захотелось, вы должны... Сейчас я выучу, а потом, значит, побегу на кухню. Для вас вам это нужно. А это вам не нужно. Их не надо учить заповеди. Если они вам не нужны, знаете, когда человеку что-то нужно, он сразу выучит и будет на всю жизнь знать. Вот. И насколько это нужно нам? И человек тогда начинает, когда вот это в нем, это ему нужно, он рассуждает, я хочу есть. И сразу все становится само собой естественным. Где взять еду из холодильника, на чем ее приготовить? Также здесь вы можете прийти на исповедь и, в принципе, не перечислять что-то. Вы просто будете знать, чего говорить. Там, я постоянно, у меня вот это моя проблема, вот она у меня вот и называет, там, допустим, да. От нее раскручивается все остальное. Вот. Там, я не могу, допустим, вот без этого. Вот это меня, вот это мой Бог. Вот всегда он застилает мне глаза всегда. Вот это все. И от этого пошло все остальное. Поэтому я и опаздываю. Да, я поэтому не хочу молиться. Встану на молитву, у меня, значит, мозги набекрень. Вот, и завидую я, потому что, а чего? А так, знаете, я завидую, вот сейчас завидую. Вот, ну, купили они себе, значит, 25-й автомобиль, я завидую, ну, как они могли? Или там, какая у нее шуба? Да не в том дело, что она купила шубу, я завидую, а просто проблема в тех первых заповедях. На чем меня можно, значит, купить? На что я скатываюсь? Значит, я, допустим, могу, не могу, допустим, не могу, не знаю, там, проснуться, не могу встать без кофе. Вот мне обязательно кофе. Вот я, если нет кофе, именно элитного, значит, я себе, вот я не могу, ну как такое, я никуда не пойду. Вот, поэтому я и завидую. Потому что это же как без кофе, я же не человек. И без элитного надо его сварить, там все такое, вот все. Что-то там еще какой-то глиссе там сделать, вот тогда вот это. И вот это мое положение, оно приводит к тому, что увидев у кого-то что-то, а как это вообще? А как это они? А как это в России Байкал, а не в Америке? Как это они могут? Что, почему у них Байкал, а не у нас? Я сказала одна дама из Америки. Почему-то у нее такая шуба, а у меня нет. Оказывается, дело не в том, что я сразу вдруг начал завидовать, а я себе позволил ходить в церковь. А я могу себе позволить не ходить в церковь. Это я могу себе позволить, представляете? Я могу позволить выпить пивка, могу не позволить. А ты можешь, допустим, не пить и не курить? Не, ну могу, но я могу себе позволить. То есть вот это самое страшное, я могу себе позволить, у меня есть для этого возможности. И вот эти возможности, служение вот этим башкам, а на самом деле я не могу бросить курить. Как я одному своему приятелю говорю, что ты не можешь бросить? Да я могу, но зачем? Да я говорю, Миш, ты просто не можешь бросить курить, вот и все. Вот, оказывается, в чем дело. А не в том, что это возникает сам, я сам хороший, а вот потому что они пришли, и поэтому вот я вышел из себя. Нет. Потому что во мне все это есть. А как это обнаружить? Нам заповеди говорят, что они говорят, что у нас есть. Они не говорят, какие мы плохие. Они говорят, что у нас есть. Потом происходит другой момент. Возникают ситуации, приходят люди. Эти люди, говоря, что они вытягивают из нас это, мы по своей нищете ума начинаем возмущаться. Оставьте нам, я хороший, это ты плохой. Почему я вот жил спокойно, а теперь я начал раздражаться? Сколько бабуль приходит, говорит, я живу одна, мне не с кем грешить. Говорю, что грешить вам кто-то нужен, да? Вот то же самое. Все у нас есть. Но пока не пришли, не показали, кто мы. И то есть, когда мы начинаем рассуждать об этом, когда мы начинаем изучать заповеди, мы вдруг обнаружим, что в нас есть. И очень хорошо, что настает ситуация, когда это из нас вылезает. Это и становится предметом для исповеди. Есть такая пословица русская, чтобы тебя повылазило. Отлично. А что там будет? Внутри-то все гнить. Оно же загнивает. Оно написано, что зависть – это гниль в костях. Завистливый человек, как говорит Уильям Блейк, как гнилой человек, как гнилая картошка, никуда ни на что не годится. А Библия говорит, что зависть – гниль в костях. Это страшная вещь. Представляете, если она сидит в нас, а мы не знаем. А еще, как бы будем так говорить, духи злобы поднебесные, они нам устраивают эту райскую жизнь, чтобы мы ничего не знали. Все хорошо. Вот эти все удачливые, великолепные люди, почему они боятся проблем? Только не расстраивайте меня, все должно быть великолепно. Вот, не дай бог, чтобы что случилось, это очень страшная вещь. Представляете, что у них происходит? Там их сжирает изнутри все. Им это как вот запудривают себя все раны, да, а... Ему кажется, что он великолепен, но стоит только чему-то приключиться, и все, его сносят. Он не способен, он к жизни, он не инструктирован к жизни, он не сформирован к жизни. Он просто создал себе искусственный мир, такую скорлупу. Поэтому, как говорит апостол Иаков, Иаков – раб Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот смотрите, как интересно, когда мы некие вещи разобрали, очень интересно читать Священное Писание. Иаков, раб Бога и Господа нашего Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Было такое древнее приветствие, радоваться. Сейчас мы читаем, думаю, что они там радуются все. Смех без причины, признак дурачины. Всегда радоваться, нет? Дальше он пишет. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Как-то мы с радостью. Не подходи, а то зарежем. Вот. Зная, что испытание вашей веры производит что? Терпение. И дальше он раскручивает целую цепочку вот нашего внутреннего мира. С великой радостью принимайте братьями, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого не достает мудрости, да просит тот Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Итак, мы смотрим, как интересно развиваются события в нашей душе. А многие святые, как я уже, наверное, говорил, платили даже деньги людям, чтобы те их раздражали, чтобы знать, что я себя представляю. Она же не тронь. Вот. А надо с интересом смотреть. Ведь события вокруг нас, они нам показывают, вообще вытягивают. Вот мы ходим к врачам. Ой, доктор, как помните, фильм-то был, в румяном яблочке червячочек точится, нам очень-очень лечиться хочется. Доктор, можно мне до пояса раздеться? А рентгентом, если присмотреться, я, говорит, весь, так сказать, гнилой. То есть все так хотят лечиться, лечиться, быть здоровым, здоровым, красивым, чтобы таким умереть. А вот изучать свое здравие души внутреннее мы почему-то не хотим. Вот почему-то вот мы страшно бежим от этого. Мы боимся. Это какой-то бесовский страх. Нас не тронь, не говори. Не поучай, не вразумляй, не расстраивай. Поэтому как, вот мы вот когда собираемся, о чем мы говорим? Ну, вы знаете, вот тут, да, ну как же там, начинаем там, эти, значит, там депутаты, не депутаты, там еще кто-то приехали. Вот у нас больше нет разговора. А сказать, спросить себя, а вот как я бы повел в этой ситуации себя правильно? Как бы я из нее вышел победителем? На самом деле я говорю о том, что есть над чем работать. И хочется, чтобы все-таки мы приступили к этой работе реальной. Вся эта теория, она, ну, повисает в воздухе. Вот, надо когда-то все-таки приступать к делу. То есть в человеке очень много заложено, в нем все заложено. И благодать, и святость, и грех, и порок. И надо одно менять на другое, избавляться от одного и приобретать другое. И не надо думать, что мы достигнем благодати каким-то другим путем, что нас никто не заметит, мы проживем абы как. Вот я сегодня причащал одного там пожилого человека, у него там приходят суицидальные мысли, потому что, ну, конечно, больной, он скрюченный. О чем это говорит? Что человек не задумывается над серьезными вещами. Ведь если человек ищет жизнь, он ее обретает, он готовится к нее, хотя он, да, как-то... Вот. А если он бежит от жизни, куда он идет? А все испытания, они нужны нам для того, чтобы мы их проходили. Если мы их не проходим, то смысла в них нет, и мы теряем саму жизнь. Если мы обошли испытания, не потрудились, то оно осталось. Оно осталось грузом на нас. Оно так и будет висеть до конца жизни. И просто будет еще время от времени усугубляться. Надо решать. Господь дает по силам, надо сразу решать проблему. Не бояться. Мы стесняемся, там, не хотим, не знаем, а не хотим. Думаем, что ладно, может быть, как-нибудь оно отойдет. Нет. Когда там, например, грабит соседа, надо выходить, потому что потом ограбит меня, а не закрываться в своей квартире. Да, конечно, тяжело и сложно. Значит, там вступиться за кого-то или как-то... Да, такая жизнь, а что вы думаете? Но если...
Помогать все-таки людям надо.
А?
Помогать все-таки людям надо.
Да, да, иногда надо. Вот, конечно, надо. Вот святой апостол Иаков говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот если уровень язычника, вот его никто не спрашивает, он и не сделал. И с него, так сказать, взятки гладкие. А вот с христианина спросится. Даже никто не видел, но ты разумел, что надо было сделать добро. Ты знал, что надо было сделать, и не сделал, на тебе грех. Это уровень. То есть твой внутренний мир, он...
Осознанно не сделал.
Да, осознанно. Твой духовный мир, он тебе Богом показан во всей полноте. Что такое человек? А то, что предлагается со стороны греховного мира, это совсем другой уровень. Это такой жалкий уровень такого визуального общения. Что вижу, то пою. Значит, если у меня украли, это плохо. Если я украл, значит хорошо. Такая философия может создаваться до бесконечности. Вопрос исповеди – это вопрос нашего внутреннего мироощущения и внутреннего покаяния. Покаяние – это процесс. Это не исповедь. Исповедь – это констатация факта покаяния, это результат покаяния. Покаяние – это процесс. Человек живет от исповеди до исповеди, от причастия к причастию. И вот этот период называется покаянием, изменением. Это школа. И вот в этот период мы смотрим, как мы учимся. Как мы изменяемся? Мы все равно меняемся. Но как мы изменяемся? В какую сторону мы меняемся? Учитывая заповеди Божии или плывя по течению? Как мы преодолеваем искушения, испытания? Как мы удерживаем себя от греха? Как мы добро творим? То есть мы смотрим, что мы делаем. И вот результатом, что у нас получается, что не получается, мы приходим на исповедь и избавляемся от того, что нам мешает в этом процессе покаяния. Мне мешает, там, допустим, зависть, и я работаю над ней, я ее переделываю в добродетель. Прихожу и говорю, что она мне мешает. Реально хочу от нее избавиться, я ее ненавижу, этот грех. Я в таинстве исповеди я исповедую. другой там грех, третий, я исповедую, мне грех может повторяться, но в искренней исповеди, когда мы говорим, что я имею намерение не грешить искренне, то у нас меняется отношение к греху. Всякий раз оно изменяется, изменяется. Но,
Бог помогает преодолеть тебе.
Вот тот грех, который мы в себе обнаружили, и мы хотим от него избавиться, он реально от нас уходит. Это грех, когда мы не верим, что он остался, что он не уходит, что он остался. Это грех. Могут остаться корни, незаметные. Потом будут мы опять. Поэтому вопрос исповеди, он не заключается в том, что мы пришли, и вот тот грех, который уже выпал наружу, мы исповедуем. И думаю, что все на этом закончилось. Нет. Это как раз вопрос покаяния заключается в том, что мы рассуждаем, размышляем в схеме 10 заповедей. Мое отношение к Богу. Кто всплывает в моей жизни, кому я время от времени служу. И поэтому я так себя веду. Вот. Мы все время размышляем, потом обнаруживаем, и самые болевые точки на исповеди выносим. Можем по схеме, можем как бы... Тогда происходит как бы такая вот уже вариантность, но она происходит именно в рамках этих 10 заповедей. Потому что 10 заповедей нам говорят об отношении к Богу, к человеку, к самому себе. То есть к Богу, к себе, к окружающему миру и к людям. То есть что еще? Мы с вами рисовали схему вот этих 2 заповедей, 10 и всех заповедей, которые находятся в Священном Писании, и они нам помогают все это раскрывать. Но если человек исповедуется искренне, Господь им отпускает грехи. И как говорит Священное Писание, раскрывая нам тайну исповеди, его дом чист, выметен. Но если он не заполнен, туда приходят 7 злейших бесов, и тому становится человек еще хуже. То есть, если он вышел, исповедовался, и скорее, значит, бежит к тому, чтобы, ой, ну теперь можно там, хорошо себя чувствую, отдохнуть, сесть за стол, там, а можно отдохнуть, залить, так сказать, веселье еще более веселым напитком. И все, так сказать. А если он сохранил эту чистоту, если он наполнил благодатью, какой благодатью? Сказать, что вот я сейчас должен молиться, там, читать Библию святых отцов, ну это скучно, но это не будет. Нет. Понятие благодати это совсем это духовное понятие. Оно не чувствуется, не ощущается, оно приходит. И человек ощущает ее как мир в душе. И поэтому, когда мы заполняем свою жизнь вот этой красотой, всегда можно формы благодати найти. То есть изменить отношение. Сразу, кстати, пойдет некий такое испытание. Потому что человек, допустим, всегда осуждает, вот он причастился, ему хорошо, и вдруг подходит, начинает осуждать. Он говорит, нет, давайте вот поговорим о чем-нибудь другом. Ну, сегодня хочется просто, вот я вам такое расскажу. Там, или он изменил тему разговора, то есть вышел из этого мутного потока. Там все побежали опять там куда-нибудь. Он говорит, давайте пойдем, не знаю, там в парк погуляем. И поедем на природу. Или давайте соберемся, там, не знаю, сходим в музей. Что-то он внес в эту жизнь новую краску какую-то. И вот это заполнение, оно как раз не дает вот этим 7 злейшим бесам прийти. А тот, кто как бы думает, что больше нет радостей, как только вот от чего я радовался, потом удручился, ну тогда, значит, он себя опять ввергает в тяжелые испытания. В уныние, да.
А можно спросить, вот допустим, он вот такая ситуация, мне что-то мешает в жизни, но я от этого всячески, ну, пытаюсь уйти, избежать это, вот, но это мне действительно мешает, и каждый раз хочется вот сделать вот что-то такое, ну, как сказать, там, плохое. И если я буду каждый раз исповедоваться, но перед этим я не буду грешить. Это правильная вот такая вот позиция. То есть исповедоваться в том, что ты можешь это, как бы сказать, совершить, но что ты не совершаешь фактически.
Типа про запас, что ли?
Нет, ну как бы это чтобы помогло, чтобы искоренить вот то, что.
Ну, во-первых, реально искореняется грех. И мы должны знать законы исповеди. Человек после исповеди становится новым человеком. Он обретает состояние святости, то есть иного состояния, иного. Ведь если говорить о святости как о каких-то качествах, это не совсем верно. И святой означает иное состояние. Поэтому мы приобретаем состояние иное и должны его прочувствовать, просмотреть и держаться его, чтобы хотя бы побыть в нем, ощутить это состояние. Оно рождает свои какие-то ощущения. Туда искушения приходят, но вот эту вот свежесть, святости мы всегда ощущаем. И надо стараться ее сохранить и в ней найти новые формы жизни. А мы же не ищем этих форм жизни, потому что мы как бы мы все знаем. Я знаю, что сейчас приду, вот и буду делать. Хотя жизнь корректирует. Я пришел, а мне начали делать что-то не то. Я начинаю возмущаться. Да ты не возмущайся, скажи, слава Богу. Мне подсказывают, что надо как-то немножко по-другому начать жить. Вот многие, наверное, замечали, что вот после причастия говорят, ну вот так было хорошо, потом раз, меня вот сбили с толку. Вот я опять все. А почему? Потому что нам предложили новое видение и старое видение жизни. Мы скатились опять по стереотипу, потому что так легче. А новое что-то надо как-то вот небольшое усилие проявить. Здесь надо помнить, опять-таки помнить, что Библия говорит, что Царствие Божие усилием берется. А кто усилия не проявляет, тот не восхищает Царствие Божие. Поэтому, ну нет, вот мы его и опять упустили. То есть здесь надо трезвиться. Вот тот же апостол Яков пишет, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый человек искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть Бог не может искушать, потому что он не искушается. А искушение происходит от зла. А он злом не искушается. Поэтому некоторые говорят, вот меня так, там, Бог мне там искушение. Когда мы молимся, избави нас от искушений, это говорит о том, что мы просим нам дать силы держаться от искушений, от лукавого. Вот. И в исповеди, этот вопрос вообще исповеди, надо его в себе всегда, всегда этот вопрос себе решать постоянно. Не то, что вот я буду исповедовать. А надо мыслить себя в этом как раз процессе покаяния, изменения. Но на основании чего мы будем себя менять? На основании неких законов, заповедей. Вот они нам и предложены. И по каждому, когда человек, допустим, инструктирован к чему-то, вот он его инструктор инструктировал там в каком-то процессе. И он как бы действует по инструкции, ему легко. Нам дана инструкция. Нам заповеди говорят, они обнаруживают в нас все, что есть. И средства христианского совершенствования помогают нам избавиться от ненужного, что нам мешает. Потом грех не стоит сам по себе, он стоит на чем-то, на каком-то другом грехе. Они все зависимы, потому что бес не ходит один, все время с толпой грехов. И поэтому всякий человек, который грешит каким-то грехом, он сплетен другими грехами. Написано, что если ты там нарушаешь, кто сказал не прелюбодействуй, тот сказал не убивай. То есть все заповеди, они связаны между собой. Они к тому же говорят, что греховная сущность человека, она сплетена. Бес не ходит один, беда не ходит одна. И просто ярко выраженные зависимые люди, например, от алкоголя, они вот в них ярко выражены как бы все прегрешения. Когда человек выпил, и там все началось. Вот, он же собой не владеет. То есть он отдал себя на волю бесам. Также может каждый заметить, если он в каком-то маленьком своем прегрешении, то есть увлечении чем-то, увлекся, он может там и оскорбить, там и оттолкнуть, и осудить, потому что ему помешали. Ну, это как бы такие вот мелкие зависимости. А есть крупные зависимости, например, наркозависимость. Да? Человек уже в состоянии наркозависимости вообще себе не принадлежит. Он и преступник, он и не пойми вообще кто. По сути, все мы имеем одну и ту же одинаковую структуру и греховного поведения. И вот это и есть наша работа. от чего мы избавляемся. Но вот это вот наше избавление предполагает заполнение благодатью и антиподом этих грехов. Воровал – отдавай, злословил – хвали теперь Бога и так далее и тому подобное. Значит, гневался – теперь примиряйся. То есть создаются антиподы, то есть ставим все на свои места. То есть одно, как говорит святой, как ты раньше работал вот дьяволу, так, с таким же усердием работай Богу. Так что вот размышляйте над вопросом именно покаяния, а вопрос исповеди сам будет для вас решаться. Вы уже будете знать, как, вообще надо научиться размышлять. Вот человек в любой ситуации может сказать: так, что-то начинает происходить, я-то что-то, какое мое отношение к Богу? Кто меня начинает вести? Кого я усматриваю? Человек? Нет, не человек. Кто за этим человеком стоит? Бутылка? Нет, кто за этой бутылкой стоит? Значит, событие? Кто за этим событием стоит? Вот стоит вот тот парнокопытный господин, который вот за этой ширмой прячется, а служим-то мы ему. И вот когда мы разбираемся с этим грехом, тогда дело не в человеке, не в бутылке, не в событии. Это просто вещи, предметы и люди. То есть вот когда мы мыслим так, кому начинаем служить? Все становится на свои места. Поэтому, а что это я буду вдруг злиться на человека, осуждать, там, брать не свое? То есть на самом деле нужды-то нету. Потому что мой Бог, которому я служу, он единственный собственник у Вселенной, единственный податель, и у него все, и он мне все дает. Зачем мне у кого-то брать, завидовать там и раздражаться? То есть на самом деле, если мы проникнемся причиной нашего греха, мы увидим, что то есть этого не стоит, и причина совсем в другом. Даже грех не имеет той причины, о которой мы думаем. Почему люди глубоко ошибаются, когда говорят: я злюсь на своего, допустим, соседа, потому что он там, не знаю, там мне там хлопает дверью или не здоровается со мной, или там стучит мне в стену. Не потому я злюсь, потому что во мне есть зло. Завидую не потому, что кто-то лучше меня живет, а потому что во мне есть зависть. Как говорят, почему мы едим? Не потому, что мы хотим, потому что есть еда.
А можно вопрос?
Да. Вот это есть как раз внимание, трезвение, это состояние реальности. Да, состояние реальности — это достаточно самое сложное состояние, оказывается, для человека. Потому что мы все, как это вот классик говорит, хотим обманываться. Мы хотим обманываться, потому что мы создаем некую такую жизнь. Вот, это очень достаточно оказалось сложно находиться в реальности. Вот по этому поводу я хотел бы предложить такую небольшую тему, которая вот в полемике с инославными, она является первой темой, и многие, наверное, встречались с этим. Она нужна и нам, православным, и для того, чтобы дать ответ тем, которые не знают православной точки зрения на этот счет, это тема иконопочитания. Это первый камень преткновения, который сбивает с толку всех протестантов о том, что иконы, они говорят, что иконы — это идол, им нельзя поклоняться и прочее, прочее, прочее. Ну, во всяком случае, этот вопрос можно разделить на две части. Можно ли иметь изображение? И второй вопрос, можно ли им поклоняться? И можно вообще порассуждать, что есть икона, что есть идол. Для православного это очень важно, для православного человека это очень важно. Почему? Потому что и мы, православные, часто возводим в такой в культ священное изображение, икону, даже забывая о том, что изображаемый, допустим, святой, он сам молится Богу. И не он и не икона исцеляет, а именно божественные силы исцеляет Господь Бог. А все это подводит к этому. И вот правильное понимание священных изображений, святых предметов, мощей, оно должно быть правильно понимаемо. В догмате о святых иконах святой Стефан Еворский говорит так: кто поклоняется иконе как Богу, тому есть анафема. И кто не поклоняется иконе, тому есть анафема. Понятно, да? Кто поклоняется иконе, к кто не поклоняется иконе, тому есть анафема, так скажу. А кто поклоняется иконе как Богу, тому есть анафема. Понятно, да? То есть надо правильно поклоняться.
А как должно быть правильное поклонение иконе?
Не как Богу.
Слушайте дальше. А Богу через эту икону, да?
Да. Обычно инославные или протестанты, они берут за основу для этих споров третью заповедь. Не сотвори себе кумира. В русском переводе это звучит так. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это книга Исход, 20 глава, 4 стих. Выше Господь говорит: да не будь у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им. Понятно, да? Изображение делать нельзя. То, что на небе вверху, то, что на земле внизу. Теперь зададим вопрос. В Священном Писании Библии есть противоречия или нет?
Нет.
Нет. Так нет или да? Вы говорите, будете есть? Нет. Да нет. Нет или да? Ну, конечно, нет, да? Я думаю, что нет. Так, значит, мы согласились с тем, что в Священном Писании нет противоречий. Открываем третью книгу Царств, 6 главу, 29 стих. Третья книга Царств, 6 глава, 29 стих. Да, царь Соломон построил храм. Что мы видим? И на всех стенах храма, кругом, сделал резные изображения. Херувимов. Херувимы где находятся? И пальмовых деревьев.
На земле.
И распускающихся цветов внутри и вне. Странно. Если в Библии нет противоречий, то о чем тут идет речь? Теперь посмотрим о том, что же такое кумир. Кумир – это идол. Как говорит сама Библия, все, что не говори, говори, как говорит Слово Божие. Открываем первое послание к Коринфянам, 8 главу, 4 стих. Апостол Павел говорит об идоле. Кто такой идол? То есть, то, чего нельзя делать. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто. То есть, идол – это то, чего нет в мире. Никто никогда не видел Перуна, Зевса, Артемиду Эфесскую. Таких мужчин и женщин не было на земле. Это вымышленные персонажи. А вот Христос 33 года ходил по земле. Все видели Пресвятую Богородицу, Николая Чудотворца. То есть назвать их идолами, значит вообще не знать, о чем идет речь. Поэтому, когда мы читаем заповедь, то мы можем ее прочесть. Не делай себе идола и никакого изображения идолов. То, что вверху, внизу и ниже земли. То есть того, чего нет в природе. Так что до святых изображений эта заповедь не имеет никакого отношения. Значит, изображения святые можно иметь, да?
Конечно.
И второй вопрос. Можно ли им поклоняться? Псалмопевец Давид в 5 псалме, в 8 стихе говорит: «А я по множеству милости твоей вниду в дом твой, то есть в храм, поклонюся святому храму твоему в страхе твоем». Если Давид кланяется святому храму, значит он кланяется всем изображениям. Поэтому мы знаем, что можно иметь изображение и можно им поклоняться. И таким же образом мы двигаемся дальше. То есть если для инославных это будет ответ, над которым они должны задуматься, то мы должны двигаться дальше. Потому что мы реально имеем священные изображения, которые являются символом, который соединяет нас с духовным миром и вводит в реалию этого мира духовного, где мы реально обретаем божественную благодать. То есть изображения, иконы – это есть та помощь Божья в нашем в наших немощах. Потому что было время, когда не было изображений. И люди поклонялись истинному Богу. И в Новом Завете Господь говорит, что будет время, когда будут поклоняться Богу на всяком месте. Не в рукотворенных храмах, а везде будет Бог. Но это говорит о том, что мы имеем возможность иметь общение с Богом всегда и везде. Не только в замкнутом пространстве где-то. Но что такое священное изображение? Что такое мощи? Что такое святыни? Это те предметы, на которых особым образом явлена благодать Божия. Ну, вы можете сказать, почему особым образом? И где это видно? Написано, что Бог вездесущ, Он везде. В Псалме написано, что поднимусь на край неба, там ты, опущусь в моря, там ты находишься. Везде ты находишься. Это могут сказать те же протестанты. Бог везде. Бог везде, да? Ну тогда снимайте обувь и босиком стойте, потому что если Бог везде, все свято. На самом же деле есть особые предметы, места и вещи, на которых особым образом обитает святость. Вот помните то место из Священного Писания, когда Моисей пас овец и увидел несгорающий куст. Подошел к нему и говорит: посмотрю на это чудо. Куст горел, не сгорал. Когда он подходил к кусту, был голос: сними обувь свою, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. И если мы возьмем кости пророка Елисея в Ветхом Завете, и была его могила, и несли мертвого человека, и покойник выпал и коснулся костей Елисея и ожил. То есть благодать Божия коснулась его. И таких мест в Священном Писании много, и мы видим и в наше время исцеление от святых мощей, от святых икон. Особым образом благодать Божия почивает на этих местах, на этих предметах. И, конечно, высочайшая благодать Божия в таинстве причастия, когда особым образом сходит благодать, и это есть тело и кровь Господа Иисуса Христа. В это надо верить. Верить как в присутствие Божие, а не как в некую вещь, которая производит определенные действия. Это такая грань, которая, она все время иногда не учитывается людьми. Поэтому люди могут бегать за чудесами, бегать за мощами, за иконами, тем самым неправильно формируя свое отношение. Я еще раз говорю, почему мы служим благодарственный молебен только Господу Иисусу Христу, а не святым. Хотя просим святых молиться. Потому что все святые знают, что все идет от Бога. А некоторые по незнанию думают, что идет от Николая Чудотворца, там, от целителя Пантелеимона. Через них, по их молитве, Господь особым образом посылает эту благодать. И поэтому, когда мы едем по святым местам, это не должно быть такое вот бегание за чудесами. Это через эти святыни у нас есть возможность приобщиться к благодати Божией в высшем ее проявлении, это в таинстве причастия. А многие так и съездили в монастырь, ну да, получили исцеление, а вот осознать, что здесь еще ведь можно и причаститься. То есть иерархия ценностей должна быть правильно выстроена. И тогда мы спокойно относимся к святыням в правильном состоянии. Вот сейчас как раз вот ко мне приезжал, неожиданно приехал такой знакомый батюшка, давно мы с ним не виделись, отец Глеб. И он вот рассказывал, как одна бабуля пришла в один московский храм, и там была, в Сокольниках, там есть целительница, икона, целительница, рыцарь, она там маленькая такая. Вот. А она, у нее какая-то серьезная болезнь, рак кожи. Она по своей там, то ли она не видела, перепутала ее с другой большой иконой. Там такая большая икона, думала, что это целительница. Вот, и стояла и молилась, говорит, ну вот ты целительница, значит, вот ты меня исцели. Ну вот я пришла, и она исцелилась. И эта икона стала второй чудотворной иконой.
А вот православие все-таки в подавляющем большинстве иконы имеет как бы изобразить и несут изображение. Но большее исключение из правил это именно как скульптура. Вот это связано с какой-то с какими-то историческими корнями вот, в России, с православием. Вот.
Почему не скульптура?
Да. Ну, скульптура есть, но это все-таки действительно в меньшей степени.
Ну, их практически нет. Это католическое влияние. Хотя, были да, изображения. Эти церковь неким образом старается избегать состояния чувственности, которое может быть проявлено в людях. Потому что иконографическое изображение, и, кстати, если оно действительно иконографическое, оно не вызывает эмоционально-чувственный фон у человека. А скульптура может это вызвать. Человек, допустим, может ну, как-то смутиться или приткнуться, там, не знаю, там, большие плечи, там, ноги, там, лицо такое-то. Да, потому что икона – это окно в вечность, как говорят. И что нас вводит в вечность? Если мы остановимся и приткнемся на какую-то чувственность, мы уже вечность. Поэтому даже вот почему стремятся к иконографичности, к обратной перспективе, а не к реальной перспективе и не к чувственности, не к живописи. Потому что все это уводит. А многие вот, это, конечно, уже не секрет, что многие такие вот иконы такого изобразительного характера, их писали, да и католические изображения многие, и даже вот в православной церкви, ну такие относительно современные, писали там соседи, там со знакомых, каких-то даже, может быть, вот своих там родных, близких. Фактически портретные изображения. Ну да, мы как-то пытаемся вот как-то вот втиснуться в эти какие-то рамки, но все равно есть какой-то. А когда мы смотрим на икону, выполненную все-таки в иконографии, канонической, у нас другое состояние, не ощущение, а состояние. Ощущений нет. Вот. Почему и чувственность на молитве, она опасна? Человек может его может увести, любое воздыхание, любой крик, он может увести сразу человека. Ну, тому пример, вот всевозможные харизматы, которые они до состояния безумия доходят, когда все это накачиваются энергетически. Вот там пример. Ну, себя можно накачать эмоционально. Как вот болельщики на футболе, они себя накачивают, начинают кричать. Так же, как и в разных этих коммерческих культах, типа там Гербалайф, Ариклайм, там все, все.
Скажите, вопрос у меня такой. Но, тем не менее, есть же иконы вот, Матроны, да, вот Петра и Февронии в Муроме. То есть иконы, которые действительно помогают, да, то есть вот приходишь и просишь именно эту икону, и она. То есть происходит какое-то чудо.
Икона, перед иконой.
Перед иконой,
происходит.
Да, да, да. Я имею в виду,
это, что, это да. Происходит почему? Во-первых, это происходит и по молитве святых, и по нашей вере. Потому что, посмотрите, вот так вот поверить Богу нам, может быть, даже и сложновато. Хотя Господь на всяком месте. И даже поверить в то, что вот, приходя вот в храм, который находится через дорогу, где, ну, простые бумажные иконы, но там происходит самое главное таинство причастия. Нам сложнее. Мы скорее поверим в то, что где-то там находится зеленая икона, она нам поможет. Но вот не то таинство, в котором мы можем участвовать. Это по нашей, так сказать, слабости, по немощи. Поэтому мы едем, и Господь и таким образом человека ведет. И человек, совершив этот труд, почувствовав вот это вот, даже благодать от труда, ему надо, оказывается, потрудиться. Ну, хочет он, так сказать, посложнее дорогу выбрать, чтобы прочувствовалось. Ну, пожалуйста. И это и по его вере, по его труду, неотступности, и по молитве святых он получает.
То, что вот святые источники.
Все это помогает. Именно по нашей вере, по той особой благодати, которая почиет на этих святынях. И иногда надо совершать этот труд паломнический именно к святыне. Но не как к предмету, а вот где особым образом Бог проявил свою благодать именно на этой иконе, на этом изображении этого святого. Потому что этот святой стяжал особым образом. Но так как его нет, есть его икона, мы едем как бы к примеру стяжания этой благодати. Апостол Петр говорит, подражайте мне, как я Христу. Не мне подражайте, а как я подражаю Христу. Вот в этой же, в этом же, так сказать, в этом подвижничестве будьте. Ищите Бога, как я его ищу. Святые, весь смысл их жизни заключался в поиске Бога. Они всегда искали Бога. Они не в чудотворении. Они искали Бога и обретали все. А нам кажется, что святой — это который творит чудеса. А были святые, которых мы ничего не знаем, какие чудеса они творили. Николай Чудотворец, практически мы о нем ничего не знаем. А он является одним из самых... А при жизни, что о нем читать? Ну, так вот, где-то что-то вот он как-то вот... Молитва помогает тому, кто что-то делает. Вот вы совершили труд, вы что-то сделали, и вам молитва помогла. А просто сидеть, молиться, Господи, дай, ну, так оно не свалится, и ничего не делать. Это такая проблемка, как бы. Человек должен обязательно трудиться, вера в чем-то должна выражаться. И апостол Павел говорит, мы соработники у Бога. Он со своей стороны, и мы со своей стороны. И это сотрудничество такое, соработничество. Мы вместе трудимся над возделом, над спасением нашей души. Господь нам все устроил для спасения, от нас нужен только вот желание и труд. А силы Он подает,